Радио «Спутник» продолжает свое вещание. Мы ведем трансляцию из мультимедийного пресс-центра «Мир России сегодня». Студия «Левитан», у микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. Внимание мировых СМИ в последние дни приковано к сирийскому городу Идлибу, где происходит эскалация между боевиками и правительственной армией. Или, если хотите, между Россией и Турцией. О предпосылках и последствиях идлибского противостояния расскажет наш гость, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.
Добрый день.
Вот какой первый вопрос. Были Астана, были сочинские договоренности, были неоднократные встречи между лидерами России и Турции, но все равно происходит напряжение. Что не позволило договориться по идлибскому вопросу заранее? Пожалуйста.
Идлибская проблема, она менялась со временем. Изначально, когда были созданы 4 зоны деэскалации, Идлиб был одной из зон деэскалации. На тот момент эта зона деэскалации включала в себя часть провинции Латаки, это северо-восток, север провинции Хама, запад провинции Алеппо и непосредственно провинцию Идлиб. Такая была достаточно большая была зона. Когда нужно было ликвидировать 3 зоны деэскалации, при их ликвидации использовалась помощь Турции, потому что частично радикалы членов семей перемещались как раз в зону деэскалации Идлиб. В результате произошло увеличение населения этой провинции. Одна из немногих где-то произошло увеличение. Есть разные оценки, сколько там сейчас населения проживает, но я так полагаю, что, наверное, приблизительно на где-то 500 тысяч, наверное, увеличение населения произошло. Потому что туда перемещались не только вот радикалы-исламисты, но и перемещались члены их семей, те, кто сочувствовал. В результате возникла такая вот зона, где находятся не только жители вот непосредственно провинции Идлиб, но достаточно много перемещенных лиц, причем достаточно радикально настроенных. Ну и плюс ко всему там есть джихадисты, так называемые, которые являются иностранными наемниками. Почему мы не смогли договориться? Потому что, вы понимаете, разные интересы. Потому что если сирийское руководство заинтересовано в восстановлении территориальной целостности страны, естественно, оно хотело бы уничтожить вот последний очаг, крупный, радикалов-исламистов, да, то у Турции есть свой взгляд на эти события, прикрываясь тем, что она защищает права местных туркоманов, да, которые они считают близкими к себе, защищая там арабов-суннитов. На самом деле Турция очень бы хотела иметь возможность влиять на внутренние дела Сирии в течение длительного периода времени. И помимо этого есть проблема в восточной части Средиземного моря. Потому что военное присутствие Турции в Идлибе усиливает ее позицию вот в этом большом регионе, где Турция сейчас чрезвычайно активна. Потому что, если судить по приоритетам, я бы считал, что главный приоритет Турции сейчас, скорее всего, наверное, все-таки не Сирия, а усиление присутствия в восточной части Средиземного моря, включая Ливию, включая как бы добычу полезных ископаемых там на шельфе. Да? Идлиб как бы получается часть вот этой зоны. И получается, что формально Турция должна была быть готова к тому, чтобы там был найден какой-то компромисс, но компромисс она не хочет там даже искать. А с другой стороны, не может. Потому что, когда принимались сочинские соглашения, тогда что предполагалось? Предполагалось создание некой такой демилитаризованной зоны, откуда должны были выведены быть вооружения. Но эта зона создана не была в том числе потому, что военный потенциал так называемых протурецких вооруженных формирований, он оказался слабым. И фактически зону деэскалации Идлиб под себя взяла бывшая Аль-Каида. Джабхат ан-Нусра, или как бы в новом названии.
Запрещенные группировки, да.
Да, поэтому получается так, что Турция вбирала на себя обязательства, которые она выполнить не могла, но она сейчас к нему апеллирует. О том, что в эту зону не должна вводиться была сирийская арабская армия, совершенно понимая, что Россия не собирается освобождать зону деэскалации Идлиб, воевать за сирийцев вот в этой зоне.
Эта ситуация была прогнозируема для России в первую очередь. Российской Минобороны, внешнеполитическое ведомство, руководство страны. Отдавали себе отчет, что, в общем, столкновение интересов Сирии, читаем России и Турции, в этой зоне неизбежно?
Конечно, оценки были. Но уровень противостояния, который сейчас мы имеем, не прогнозировался. Не прогнозировался потому, что никто не думал, что Турция пойдет на военное присутствие в Ливии. Вот этого, конечно, не ожидалось. Не ожидалось то, что Турция пойдет на ввод войск в других частях вот сирийско-турецкой границы. Да. Тогда об этом тоже не знали, потому что к моменту подписания Сочинских соглашений ситуация была несколько иная. После этого Турция проявила чрезвычайно высокую активность как по использованию собственных вооруженных сил, так и использованию радикалов-исламистов, которые играли как бы роль первого эшелона. Потому что для того, чтобы снизить собственные потери, Турция, как правило, в первом эшелоне не участвовала, а оказывала там артиллерийскую поддержку, там, где могла, авиационную поддержку. Здесь же Турция фактически пошла на непосредственно военное вмешательство, что привело, скорее всего, к боестолкновениям сирийской арабской армии. Это, конечно, имело место в других частях, например, в провинции Хасики. Но здесь было наиболее активное противостояние, в которое невольно стала втягиваться Российская Федерация.
Вот я не хочу, чтобы вопрос показался там чрезмерно провокационным, но задам такой вопрос. А не кажется ли вам, что и Россия в том числе позволила в каком-то смысле Турции подобное поведение? Потому что, что называется, обнаглели, да, простым русским словом это можно назвать. Потому что, когда была декларация там на 30 километров продвинуться, да, на севере Сирии, таким образом Турция объясняла, что мы вот обеспечим свою безопасность, приводила аргумент миграционной угрозы и так далее, да, все это прекрасно помним. Все на это отреагировали, ну, если не позитивно, то нейтрально. Позволили Турции это сделать. Но позволили раз, значит, Турция пойдет дальше.
Вы знаете, как бы... Ситуация была очень динамичная. И здесь, помимо Турции и России, да, были другие игроки. Крайне своеобразно повели себя Соединенные Штаты Америки. И, пойдя вот на некоторые уступки Турции, Россия фактически способствовала освобождению значительных территорий. В частности, провинция Ракка, входу сирийской арабской армии в город Матбидж. То есть, вот эти договоренности, уступки Турции, они на тот момент были целесообразны. Потому что в противном бы случае не удалось бы освободить ни Матбидж, ни кантон Кабани, ни некоторые другие территории. То есть, на тот момент это сработало. Турция же почувствовала, что как бы ей будет и дальше делать такие же уступки. И сейчас, введя значительное количество войск провинции Идлиб, она фактически стала провоцировать на столкновение сирийской арабской армии, исходя из того, что ее военный потенциал все-таки не столь силен, особенно если сравнивать с турецкой армией, и рассчитывала, что удастся после ввода войск и оказания различной поддержки радикалов-исламистов, а это было не только артиллерийская поддержка, не только передача разведывательной информации, но по тому информации, которая есть, скорее всего, турецкие военнослужащие участвовали и в поддержке бронетехники, скорее всего. Турецкие СМИ говорят об участии спецназа и так далее. То есть, фактически, Турция стала втягиваться в вооруженный конфликт. И вооруженный конфликт Сирийской Арабской Республики, причем по-серьезному. Не так, как и столкновения, которые имели в провинции Хасики, которые все-таки не могли привести к большому конфликту. Здесь речь шла уже о серьезном столкновении Сирийской Арабской Армии и Турецкой Армии. Вот к чему, что сделали турки? Они фактически спровоцировали такое столкновение. Что получается? Конечно, было бы хорошо Турции не делать никаких уступок. Но, учитывая географию, то, что при открытых границах победить радикалов-исламистов, ну, чрезвычайно сложно. Россия пыталась как-то с Турцией договариваться, пыталась сохранить, и пытается, и я думаю, что сохранит астанинский формат переговоров. То есть, Россия выступает как активный посредник при работе с чрезвычайно сложным партнером, который привел уже к гибели двух российских самолетов и убийству российского посла. Российцы с таким партнером вынуждены работать на территории Сирии. Сейчас же Россия не делает Турции каких-то уступок, да, но она не идет на открытое противостояние с Турцией. Конечно, когда российские самолеты, фронтовые бомбардировщики Су-24 наносили удар, никто не мог гарантировать того, что в этих танках не окажется турецких экипажей. Или в то, что в боевых машинах пехоты не окажется турецких экипажей. Это вполне могло быть. Или то, что на земле не будет турецкого спецназа. Гарантий такого рода никто дать не мог. Но только это фактически способствовало тому, что Турция ограничила свое вмешательство в конфликт. И то, что она планировала, конечно, не только перерезать дорогу в очередной раз Дамаск-Алеппо. Она планировала значительный возврат территории радикалами-исламистами. Возможно, с выходом к городу Алеппо. То есть, фактически, речь ставили об достаточно больших задачах. Россия это купировала. И Турция почувствовала, если она пойдет дальше, ответ уже будет другой. У России есть возможности ответа.
Ну вот, учитывая те факты, которые вы только что привели, вот смотрите, получается, что даже если не говорить там об открытом противостоянии России-Турция, или Турция-Сирийская армия, даже если мы будем говорить об этих гибридных условиях, то есть Турция поддерживает там группировки, Россия
но
поддерживает...
Здесь, но здесь-то пошло активное вмешательство. Они фактически стали воевать на стороне противника.
Противника, совершенно верно. При этом, при всем, первая партия С-400 уже поставлена. В ближайшее время должна вторая партия, насколько я понимаю, быть поставлена. Или там встать на вооружение должны российские зенитно-ракетные комплексы. И возникают вопросы. Может ли российские С-400 быть применены против российской же авиации, которая поддерживает Сирийскую Арабскую Республику и армию Асада?
Любые системы, любые вот военные системы, да, они хороши тогда, когда действуют в комплексе. Если мы эту систему вытаскиваем из комплекса, ее потенциал значительно снижается. Когда эффективно использование системы С-400? Тогда, когда она надежно прикрыта системами войсковой противовоздушной обороны, ну, в данном случае речь о «Панцирь-1С», когда она прикрыта очень надежно системой радиоэлектронной борьбы и имеет очень хорошие радиолокационные возможности по выявлению целей и по выдаче целеуказаний, когда имеется потенциал военно-воздушных сил. То есть, она хороша в совокупность. Плюс ко всему, это система российская. Значит, как правило, комплектация, то, что мы экспортируем, и то, что используем, она разная. При экспорте мы используем упрощенную систему вооружений. Ставим наиболее сильные, конечно, себе. Плюс мы очень хорошо знаем реальные возможности и недостатки этой системы. Поэтому я не думаю, что эта система может эффективно использовать против российских военно-космических сил, которые в Сирии имеют и другие компоненты, помимо систем противовоздушной обороны. Да?
Но гипотетическая возможность все равно внушает опасения, мягко говоря, да, и в каком-то смысле недопонимание вот этого военно-технического сотрудничества между Россией и Турцией.
Вы знаете, я думаю, было бы намного хуже, да, если бы там были другие системы противовоздушной обороны, такие как, например, Патриот, ПАК-3, например, то есть вот эти системы, они были бы намного хуже, потому что это системы наших противников.
Да. Мы меньше о них знаем.
Они увязаны в системы боевого управления НАТО и так далее. То есть вот с этой точки зрения, эта система лучше для нас. Но для того, чтобы эта система полноценно заработала, нужен еще значительный период времени. Я полагаю, в России понимают это. И поэтому, скорее всего, к тому моменту, когда система будет готова к боевому применению, эта проблема во многом будет по Идлибу решена. У России сейчас есть возможность договориться, потому что, скорее всего, в идеале мы можем договориться сейчас о некой буферной зоне.
Да? Вот мы перейдем, обязательно поговорим, да, собственно.
Хорошо, поэтому я думаю, что вот конкретно сейчас проблемы здесь нет.
Хорошо. А НАТО вспомнили, и нельзя не задаться вопросом, пресловутая 5-я статья «Один за всех и все за одного». Альянс, уж простите за вульгаризм, будет впрягаться за Анкару в случае еще большей эскалации вот в этой зоне?
Недавний удар иранскими баллистическими ракетами по американской военной базе в Ираке показал, что Альянс не готов к защите даже своего стержня Соединенных Штатов Америки. Тогда все фактически заняли нейтральную позицию. Турция в НАТО всегда воспринималась как чужеродное тело. Никогда к Турции доверия особенного не было. И это подтвердилось, когда в 2003 году было обращение к Турции по поводу использования ее территории для войны, для свержения Саддама Хусейна в Ираке. Тогда Турция запретила использовать свои территории, хотя является членом государства НАТО.
Инжирлик.
Да, еще больше проблема ужесточилась после того, когда, скорее всего, с американской помощью была предпринята попытка силового уничтожения Реджепа Эрдогана. То есть, между Турцией и остальными государствами, членами НАТО, существует чрезвычайно серьезное недоверие. Это не говорит о том, что какие-то другие государства, например, Германия, выступят за то, чтобы исключить Турцию из состава НАТО. Да? Скорее всего, нет. Но недоверие имеет место. И недоверие базируется в том числе на том, что когда системы Патриот были под надуманным предлогом размещены на территории Турции, тогда были очень серьезные недовольства местного населения турецкого. И это приводило к серьезным проблемам, в том числе для германских военнослужащих. Это была одна из причин вывода систем Патриот территории Турции. То есть, вот уровень недоверия внутри НАТО к Турции чрезвычайно силен. Альянс, на самом деле, не собирается не задействовать никакие статьи о коллективной самообороне. Более того, могу сказать, что даже ядерный зонтик США сейчас, даже в рамках НАТО, уже не действует. Может быть, действует только в отношении одной Великобритании. И это большое опасение для разных государств, не только для НАТО. Например, для Японии, например. Для которой ядерный зонтик США тоже фактически уже не прикрытие. Да? То есть, в условиях вот такой динамики расчет на то, что НАТО придет помогать Турции, он на собой не имел никаких оснований. Но это было как элемент давления. То есть, можно обратиться к НАТО, чтобы НАТО нам помогло. Но на самом деле Турция понимала, что поддержки реально не будет, кроме политической поддержки. Но это было как элемент давления на Российскую Федерацию.
Да, возвращаясь к ситуации в Идлибе. Простой вопрос. Вот есть формула «казнить нельзя помиловать» и нужно поставить запятую. Можно перенести и сказать «война неизбежна дипломатия» в рамках российско-турецких отношений. Вот где здесь ставить запятую? Война неизбежна или дипломатия неизбежна?
Турки имеют очень своеобразную психологию. Они, как правило, не выполняют свои обязательства в рамках их соглашений, которые берут на себя. Поэтому для Турции одной дипломатии недостаточно. Но и войны России с Турцией тоже не нужно. Поэтому я бы сказал так. Российская дипломатия при силовой поддержке в Сирии является эффективной. Но дипломатия без силовой поддержки является бесполезной с Турцией, потому что Турция будет делать то, что считает нужным, до тех пор, пока она не осознает, что есть сила, которая готова ей противостоять. Поэтому я бы не стал исключать ни дипломатию, ни силу. При очень разумном сочетании они могут быть эффективными по сдерживанию Турции в Сирии. Сейчас в Идлибе мы фактически стоим на разных сторонах. Да? Турция играет за наших врагов. Но в этом и есть смысл дипломатии. Что даже тогда, когда есть враг, не обязательно с ним только воевать. Надо договариваться. И я думаю, что вот какой-то компромисс будет найден. Компромисс, который исключит силовое противостояние России и Турции.
Что это может быть за компромисс? Вот давайте порассуждаем. И как его достичь? И насколько подконтрольные Турции группировки могут быть последовательны, да? Они же ведь тоже в какой-то момент могут сказать, нет, мы там не готовы пойти на там, навязывание каких-то нам условий. Даже если мы предположим, что все-таки действительно Турция и Россия договорятся.
Мы сейчас говорим о компромиссе, который может быть достижим в Турции. Потому что сейчас речь будет идти, скорее всего, о фиксации линии фронта. Компромисс может заключаться в следующем. Что те радикалы, которые есть на территории Турции, их вооруженных не так много, там, по оценкам, разным от 20 до 30 тысяч радикалов, да? Есть еще члены их семей, да? Вот их выдавливать на территорию Турции нельзя, потому что это создаст проблемы уже не с Турцией, а с Европейским Союзом. Поэтому должна быть некая договоренность с Турцией о том, что они останутся на территории Идлиба на каких-то особых условиях. То есть, они должны быть как минимум разоружены. Турция их разоружать не будет, это совершенно понятно. Но тогда должны разоружить их другие. Сирийская арабская армия должна их разоружить. То есть Турция должна позволить их разоружить под согласие на то, что ей оставят буферную зону. Буферная зона тоже вопрос обсуждаемый. Да? Потому что если мы просто их выдавим на территорию Турции, это будет проблема. Они должны остаться на территории Идлиба. Как они остаться? Ну, можно посмотреть на опыт, например, сирийских курдов. Ведь сирийские курды тоже брали в плен боевиков и членов их семей. Может быть, использовать подобные механизмы уже на территории Идлиба. Но их просто так выдавливать туда нельзя, потому что это будет проблема с Европейским Союзом. Значит, интерес Турции следующий.
Кто может выступить в этой истории тогда гарантом? Понятно, да, мысль понятна. Турции мы можем доверять, что они не будут вооружать, да, разоруженных сирийской армией боевиков. Будет ли на этой линии в полной мере представлена сирийская армия? Или Турция скажет, нет, мы берем под контроль эту территорию?
Никто Турции давать под контроль территорию не будет. Турции могут оставить только некую буферную зону, протяженность которой должна обсуждаться.
Да, я понял. Да, это предмет торга. Да,
да. Да. Я думаю, что, например, может быть, не по всей зоне деэскалации. Например, я считаю, может быть, там, где провинция Латакия выходит на Турцию, может быть, там не надо никакой буферной зоны. Да? Но это, опять же, будет определяться географией места. Потому что там, например, горная часть, где-то как бы там разная. То есть, география разная бывает. Здесь должна быть ситуация такая, что Турции позволяют создать буферную зону, но в эту буферную зону не должны перетекать радикалы-исламисты вместе с членами их семей. Потому что если они туда перейдут, в эту буферную зону, мы поедем, тоже получим ту же самую проблему, что сейчас, только в уменьшенном масштабе. Поэтому возможность сирийской арабской армии по окружению вот этих вооруженных формирований, по их разоружению есть. Турция должна в это не вмешиваться. Но под согласие, что ей дадут буферную зону, и она будет таким образом, буферную зону контролировать будет Турция. Это четко надо понимать. Но, положим, остальную всю зону, конечно, должны контролировать сирийская арабская армия. Как быть в зоне вот соприкосновения вот с буферной зоной? Да? Я полагаю, что здесь, наверное, должен быть задействован механизм, который у нас с Турцией есть. Это механизм взаимного патрулирования. Взаимного патрулирования вдоль этой зоны. Но четко надо понимать, что если просто вот эти радикалы-исламисты просто перейдут в эту буферную зону, то как бы никакого разрешения проблемы не будет в принципе. Эта буферная зона может быть, но она не должна включать вот этих всех радикалов-исламистов, грубо говоря, 30 тысяч, и плюс членов их семей, понимаете? То есть, они должны остаться в Идлибе, но не в буферной зоне.
Турция их реально может контролировать? Мы же помним историю со сбитым самолетом и туркоманами, да, и потом с извинениями Эрдогана, удар в спину. Мы все это прекрасно помним. Но вот эти 30 тысяч, насколько они в реальности подконтрольны Анкаре?
Значит, они реально Анкаре не подконтрольны. Анкара может на них влиять, потому что поставляет вооружение.
Да, я понимаю, да, финансы, да, да, обеспечение.
За счет поддержки она имеет влияние, но она их не контролирует. Есть и другое государство, которое тоже на них имеет влияние, Саудовская Аравия. Потому что Джабхат ан-Нусра, она поддерживает Саудовскую Аравию. Поэтому влияние есть, контроля нету. Вот в таких условиях, я думаю, их нельзя выпускать в буферную зону. Они должны быть отсечены от этой буферной зоны. Но придется, скорее всего, согласиться, что эту буферную зону будет контролировать Турция. Я думаю, что вот такой приблизительный расклад, он возможен как компромисс. Может быть, компромисс не сейчас. Может быть, это будет следующий компромисс. Сейчас, может, просто будет фиксация линии фронта. Но, в принципе, компромисс вот такого рода, он возможен. При этом, вы понимаете, как бы, если исходить вот тех оценок, которые есть, да, скорее всего, там их не 30, а порядка 20 тысяч. То есть, все-таки это не такое большое количество. Вот я имею в виду самих вооруженных радикалов, да. Может ли пойти Турция вот на тот компромисс? Вы знаете, этот компромисс будет увязываться с другими частями вот Сирии. В частности, будет увязываться с проблемой сирийских курдов. Сейчас идут переговоры между руководством сирийских курдов и Дамаском. Велись переговоры в новороссийской базе Хмеймим. Идет тоже поиск компромисса между ними, потому что как их интегрировать? Интегрировать, потому что здесь возникает уже проблема американцев. Но договариваться с Турцией по Идлибу без проблемы сирийских курдов как бы не получится. Потому что придется как бы... Она как-то в этом будет... То есть, участвовать, может быть, косвенно в этом участвовать будет. Вот. То есть, это как бы на самом деле это единая проблема. Сейчас важно освободить большую часть вот этой зоны. Потому что с ней идет постоянная агрессия во все остальные территории. Это невозможно терпеть просто. Поэтому... Я полагаю, что компромисс возможен, но я не знаю, насколько достижим сейчас. Может быть, нужно некоторое время, чтобы Турция согласилась с этим компромиссом. Но, вы понимаете, но тогда, если мы не сможем договориться сейчас, вот потому что предлагают, да, то мы опять можем подойти к условиям силового противостояния. Вот, к сожалению, это будет неизбежно. Поэтому лучше, конечно, если мы сможем выйти на компромисс сейчас.
Возможное привлечение Брюсселя может как-то спасти ситуацию. Вот когда есть конфликт, а мы видим, что Евросоюз осуждает наступление там Сирии и ее союзников в Идлибе и осуждает действия Турции. Макрон прямо об этом говорил на Мюнхенской конференции по безопасности. Правда, следом тоже осудил действия России. Возможная роль Брюсселя в разрешении этой проблемы. И, коль скоро речь зашла о курдах, Соединенные Штаты тоже что-то, да, мы видели и слышали там предложение Трампа, что Россия должна отказаться от поддержки. Ну, само по себе, по-моему, я не хочу сказать глупое, так, о речах президентов не говорят, но что-то невразумительное, скажем так. Пожалуйста, вот буквально коротко я прошу.
Да, я полагаю, что роль каких-то крупных организаций, таких как НАТО, сейчас минимальна для урегулирования сирийского кризиса. Более важна позиция отдельных государств. Почему появилась Франция? Потому что турецко-французские отношения чрезвычайно сильно обострились из-за Африки, в частности, из-за Ливии. И именно поэтому французский авианосный корабль «Шарль де Голь» прибыл в восточную часть Средиземного моря. Именно для этого, для сдерживания Турции. Именно двухсторонние отношения сейчас, может быть, в какой-то степени оказывать влияние, но не быть определяющим. Здесь я бы выделил два государства, которые сейчас могут влиять. Это Германия, которая сейчас пытается на себя взять пальму первенства, и Франция. Два государства, которые могут оказывать влияние на это. Но их влияние не является определяющим. Их влияние, в частности, может выражаться в обеспечении финансовой поддержки восстановления этой зоны.
Гуманитарная помощь, да?
Ну, там не совсем, там восстановление, там все-таки больше суммы, да. США в конфликт вмешиваться не хотят, но они пытаются использовать в собственных интересах. Поэтому договариваться придется России и Турции на двухсторонке. При участии, вот, косвенном участии интересов других государств. То есть, именно российско-турецкие договоренности будут определяющими. Потом, конечно, можно провести встречу, так вот раньше имело место, когда на территорию Турции приезжали, был такой мини-саммит. Участвовал не только там Владимир Путин, участвовали там Макрон, Меркель. Эрдоган, то есть, вот такую четырехсторонку такую. При подготовке, вот если удастся выйти на компромисс, это может быть придать некую легитимность российско-турецким договоренностям.
Спасибо большое. В гостях в студии «Радио Спутник» ситуацию разъяснял заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ военный эксперт Владимир Евсеев. Спасибо большое.
Спасибо вам.